Дорогие товарищи, сегодняшний вечер мы посвящаем памяти великого русского артиста Федора Ивановича Шаляпина в связи с 85-летием со дня его рождения. Трудно без волнений говорить о Федоре Ивановиче Шаляпине. О нем написано много книг, критических статей, художественных очерков, воспоминаний. И, несмотря на это, говорить о Шаляпине очень трудно и очень сложно. Настолько это была исключительная личность, настолько многогранно было его дарование, что сколько бы мы о нем ни писали, сколько бы мы о нем ни говорили, исчерпать всей глубины и сложности, которые в себе таил Шаляпин, просто невозможно. Велики и неоценимы заслуги Федора Ивановича Шаляпина перед русским искусством. Имя гениального певца, непревзойденного артиста, поднявшего наше самобытное национальное искусство на недосягаемую высоту, навсегда вошло в историю русского и мирового оперного театра. Федор Иванович Шаляпин прошел сложный и жизненно противоречивый путь. Как артист он по праву считается основоположником русской оперной исполнительской школы. Образы, созданные Шаляпиным, это результат титанического, вдохновенного труда. Федор Иванович сам как-то признался Борису Владимировичу Асафьеву: никому и в голову не приходит простой штуки, сколько и как Шаляпин работает, и что ему стоит каждое выступление. По-моему, продолжал Шаляпин, и вот запомните так, все решает работа. Гениальный оперный артист Шаляпин был одинаково велик и в камерной вокальной музыке, и в народной песне, которую он знал, любил и исполнял с поразительной силой вдохновения. А как пел Шаляпин? Сергей Васильевич Рахманинов говорит, он пел так, как Толстой писал. Нельзя не упомянуть также, что Шаляпин явился первым активным пропагандистом русского национального оперного искусства за рубежом, впервые познакомив Европу и Америку с творчеством гениальных русских композиторов Мусоргского, Римского, Корсакова, Бородина. Мне посчастливилось неоднократно встречаться и петь вместе с Федором Ивановичем. Расскажу только о двух моих выступлениях с ним, первым и последним. Это было в 1922 году. Я уже состояла в труппе Большого театра. В Эрмитаже был объявлен спектакль «Сивильский цирюльник» с участием Шаляпина, Нежданова и Каракаша. Я мечтала попасть на этот спектакль, но волновалась, достану ли билет. Вдруг телефонный звонок. У телефона Трезвинский, артист Большого театра. «У нас к вам просьба», — говорит он. «Объявленный спектакль Сивильского под угрозой срыва вследствие болезни Антонины Васильевны Нежданова. Не споете ли вы Розину? Об этом уже знает Федор Иванович». Конечно, я согласилась, но не трудно представить мое глубочайшее волнение. Все прошло благополучно. С этого дня у меня установились тесные творческие связи с Федором Ивановичем. Он часто приглашал меня для участия в своих концертах и выездных спектаклях. Последняя встреча с Федором Ивановичем и совместное выступление с ним было в 1930 году, во время моих гастролей в Латвии, в Латвийской национальной опере в Риге шел спектакль «Сивильский цирюльник», в котором Шаляпин и я выступали как два гастролера. Помню, с какой теплотой, волнением и интересом расспрашивал меня Федор Иванович о России, о театре, о московских общих знакомых. И по всему было видно, как он любил свою родину и как тосковал по ней. После спектакля Федор Иванович подарил мне свой портрет с надписью «От души на счастье». Портрет этот находится здесь сегодня на выставке. Мне хочется закончить свое краткое вступление к вечеру памяти Шаляпина словами великого нашего писателя Алексея Максимовича Горького о Федоре Ивановиче Шаляпине. Такие люди, как он, являются для того, чтобы напомнить всем нам, вот как силен, красив, талантлив русский народ. Объявляю вечер открытым и даю слово Александру Алексеевичу Виноградову.
Прежде всего, разрешите вас приветствовать, товарищи. Театральный мир меня мало знает, спортивный мир меня больше знает. Я в настоящее время занимаю должность начальника Центрального Московского автомобильного и мотоциклетного клуба ДОСАФ. А раньше я работал в Красной Армии и занимал должность командира автомобильно-мотоциклетной бригады. Это период 19-24 год. В этот период я и вошел впервые в дом Федора Ивановича Шаляпина. В каретниках дома Федора Ивановича располагались авторемонтные мастерские той воинской части, которой я командовал. Ну, это и послужило поводом к знакомству Я нанес визит супруге Федора Ивановича Елы Игнатьевне. И так вот с 19-го года и по 35-й год я прожил под одной крышей в семье Федора Ивановича Шаляпина. Когда бывал Федор Иванович Шаляпин в Москве, и он выступал здесь, мне посчастливилось, я почти на всех его выступлениях, концертах, постановках побывал. И вот в один из его приездов, это было в 21-м или 22-м году, весной, у меня родилась мысль попросить Федора Ивановича спеть красноармейцам. У меня в то время было так их до 10 тысяч человек. Они находились в лагерях, на Ходынке. Там был клуб гарнизонный, «Кукушка». Многие этот клуб знают. И вот я, прежде чем идти к Федору Ивановичу, я на свою сторону привлек его секретаря, многим вам известного Исаия Дворищева. И вот в один из дней, когда я пришел в комнату Федора Ивановича и начал его просить выступить для красноармейцев, Федор Иванович подумал, а потом обращается к Исаю и говорит: «Исай, когда мы свободны?» А так он уже был подготовлен, но сразу ответил, когда он свободен. Вот тогда-то мы свободны, Федор Иванович. Подумав еще немного, он обращается ко мне. «Ну что ж, чайком попоишь?» «Попоим». «Довезешь?» «Довезу». «Ну, значит, поем». Все вопросы, по всем вопросам договорились. Был назначен день и был назначен час, когда мы должны были уехать в этот клуб «Кукушка». С нами поехал товарищ Канеман, вам всем известен, его аккумулятор, его сын Борис. И вот, подъезжая к клубу «Кукушка», я эту кукушку не узнал. Это как грозди висели красноармейцы, не уже не в кукушке, а на кукушке. И мне пришлось выставить охрану, потому что я боялся, что кукушка завалится. Быстро Федор Иванович познакомился с красноармейцами и начал выступать. После каждого выступления, гром аплодисментов, у него был большой подъем. Ну, многие знают, когда Федор Иванович пел с подъемом, всегда хорошо пел, а когда с подъемом, то еще лучше. Кто-то из красноармейцев, не зная привычки Федора Ивановича, вдруг подсказывает: «Дубинушку». Говорит: «Ребятки, и дубинушка будет». И он все-таки еще продолжал петь долго, а потом говорит: «Ну вот сейчас давайте споем дубинушку, но вместе. Я буду запевать, а вы будете подхватывать». И действительно была спета дубинушка блестяще. Он взял в руки всех красноармейцев, и они очень хорошо тоже пели, а он еще лучше. В результате, когда Федор Иванович кончил петь, все красноармейцы Я уже боялся за Федора Ивановича, что он цел был. Вот, тут пришлось, так сказать, так некоторые меры охраны вот, предпринять. Ну, красноармейцы обратились ко мне и просили, чтобы я просил Федора Ивановича, чтобы Федор Иванович с ними снялся. И вот я не могу всем показать, но товарищи, которые находятся здесь, вот это как раз тот эпизод. Пожалуйста, Владимир Владимирович, пожалуйста, посмотрите. Это как раз тот случай, когда он с красноармейцами снят. Федор Иванович снялся, но, конечно, фотограф не мог всех красноармейцев снять, которых было, сколько было их там. После этого я должен был выполнить то, что я обещал, попоить чайком. Поставили самоварчик. И вот вторая фотография там. Мы сидим на веранде этой кукушки и пьем чай. Очень много Федор Иванович рассказывал. Вы знаете, Федор Иванович очень хороший собеседник. Сидели. Ну, я Федор Иванович проводил. Федор Иванович был очень рад и был доволен своей территорией, а еще больше были рады красноармейцы. И они очень долго вспоминали выступление Федора Ивановича. Вот один из эпизодов вот из жизни Федора Ивановича Шаляпина. Вот.
Слово имеет народный артист Советского Союза Рубен Николаевич Симонов, начинавший свою творческую жизнь в студии имени Шаляпина.
Я написал свои воспоминания о Федоре Ивановиче Шаляпине. Они, по-моему, увидит свет книжки, которая издается под редакцией Грошевой. Тут очень много воспоминаний, и когда я собирался выступать сегодня, мне пришлось много выбрасывать. Так что если иногда не будут совпадать логика моих мыслей, то я прошу простить, это просто в силу того, что я буду пробегать. Ничего, я отсюда просто. Ряд вещей. Из воспоминаний о Шаляпине. «Ты был богов орган живой», писал Тютчев в стихотворении «На смерть Пушкина». Всем, кому дорого театральное музыкальное искусство Советской России и всего мира, всем, кому дорога сцена, вечное искусство живого актера, певца, и, наконец, всем, кому посчастливилось слышать и видеть Федора Ивановича Шаляпина, могут посвятить эти замечательные слова Тютчева гениальному русскому оперному певцу Федору Шаляпину. «Ты был богов орган живой». Эти слова в полной мере относятся к Шаляпину, к редким артистическим и человеческим данным, которыми наградила его природа, которыми наградила артиста, породивший его русский народ. Шаляпин носил русскую подъевку и сапоги с такой же непревзойденной простотой, как элегантный фрак последнего модного покроя. Высокого роста, с редкой по красоте гармонической фигурой, с простым русским лицом, слегка сдернутым носом, с русыми волосами, Шаляпин олицетворял статность и красоту русского человека. Такие таланты, как Шаляпин, рождаются раз в столетие и оставляют неизгладимый след, совершая революцию в театральном и оперном музыкальном искусстве. Шаляпин прославил на весь мир театральное и оперное искусство России. Я раскрываю старую тетрадку. Дата 30.08.19 года. мой юношеский дневник. Состоялся спектакль в маленькой студии, потом она называлась Шаляпинской студией. Присутствовал Федор Иванович Шаляпин. И странно, на первом моем выступлении я совершенно не волновался. А здесь на меня нашло, в кавычках, тихое волнение от сознания того, что меня смотрит величайший из артистов. Мог ли я когда-нибудь мечтать об этом? Маленькая студия, драматический театральный коллектив молодежи, где в этот период 19-20-х годов работала Андровская, Некрасова, Половикова, Ирина и Лидия Шаляпина, Веденская и Пешкова, из актеров Абдулов, Останго, Бриллиантов, Ворошилов, Горчаков, Рапопорт, Канцлер, Лобанов, Симонов и другие. Председателем правления студии была жена Федора Ивановича Йола Игнатьевна Шаляпина. Заместителем председателя Минай Гаврилович Бедросов, молодой талантливый адвокат, юрисконсульт Шаляпина. Я впервые увидел Федора Ивановича Шаляпина в роли Досифея в «Хованщине» в 1914 году. Чтобы попасть на спектакль с участием Шаляпина, нужно было продежурить несколько ночей, указ Большого театра. Студенческая молодежь, курсистки, гимназисты вставали в очередь, которая змеей велась вокруг Большого театра. Простояв две ночи, мы приобретали право на покупку билетов. Попасть на спектакль с участием Шаляпина было таким же редким событием, как выиграть в то время по лотерее крупную сумму денег. Счастливца, обладающего билетом, поздравляли знакомые, ему завидовали. Спектакль Шаляпина был большим праздником. На него нарядно одевались, как на торжественный вечер. Когда через 5-6 лет после первого впечатления от Шаляпина в 1914 году, впечатление подростка, мне довелось увидеть, как Федор Иванович собирается на предстоящий ему спектакль или концертное выступление, как проводит он день до момента отъезда в театр или в консерваторию, я понял, как велико было чувство, как велико было чувство ответственности у Шаляпина перед каждым выступлением. Федор Иванович прохаживался по комнатам своего особняка на Новинском бульваре, поминутно пробуя свой голос. С утра он начинал упрашивать своего секретаря и друга Исаия Дворыщина отменить спектакль или концерт, так ему казалось, что он не сможет в полную силу до конца ответственно, художественно, полноценно выступить перед слушателем, зрителем. Федор Иванович испытывал чувство огромной ответственности при каждом своем выступлении перед публикой, зная, какие исключительно высокие требования предъявляет ему зритель, и особенно тот, кто простоял две ночи сряду в очереди, чтобы попасть на спектакль с его участием. И как же чуток и деликатен был этот замечательный артист в своих суждениях о первых выступлениях театральной молодежи в маленькой студии, которая была переименована самой жизнью в Шаляпинскую студию. Как же тепло и любовно стремился передать Федор Иванович весь свой огромный опыт и понимание театрального искусства нам, молодежи. Федор Иванович был частым гостем нашей студии. Он приглашал своих друзей Алексея Максимовича Горького, Анатолия Васильевича Луначарского для того, чтобы поддержать студию, укрепить ее значение в Москве и, с другой стороны, показать нам, молодым актерам, замечательных людей нашей эпохи, у которых молодежь должна учиться высокому пониманию современного искусства. Ну, насчет дубинушки вы уже сказали. Я тоже вспоминаю, как пел Федор Иванович дубинушку на концерте консерватории, как ему подпевал тоже хор, составленный из слушателей. Спектакли и концерты Шаляпина были университетами актеров и режиссеров нашего поколения. Но также много дало нам непосредственное общение с Федором Ивановичем в Шаляпинской студии. Я уже говорил о посещении Федора Ивановича. После каждого спектакля Федор Иванович оставался у нас. И тут началось самое замечательное, что останется в нашей памяти на всю жизнь. Мы становились зрителями, а Федор Иванович – исполнителем, выступая в неожиданных для нас жанрах драматического актера. Я никогда не забуду, как читал Шаляпин «Моцарт и Сальери» Пушкина. Это было изумительно и прекрасно. Лучшее чтение пушкинских стихов, которые мне довелось слушать за всю мою театральную жизнь. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Начинал размеренное чтение пушкинского стиха Шаляпин, задерживаясь на слове «гамма», которое звучало, как полнозвучный протяжный аккорд. В чтении Шаляпина была огромная музыкальность. Каждое слово на вес золота, диапазон широчайший, четкость подачи мысли, филигранная дикция, завершенная форма пушкинского стиха. Но главное достоинство чтения было в раскрытии образов Моцарта и Сальери, беспечный, искрящийся талант Моцарта, не осознающего своей гениальности, которого часто посещает волшебное вдохновение, звучит ярким контрастом умному, трудолюбимому Сальери. Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Зависть Сальери к Моцарту были у Шаляпина величественной своей цельности. Сальери получался у Шаляпина трагическим, значительным характером, совершающим преступление из-за зависти к Моцарту. А ныне, сам скажу я ныне, завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую, о небо. Заключительные слова пушкинской пьесы звучали у Шаляпина. Гений и злодейство – две вещи несовместные, как трагедия человека, познающего свое падение, но еще пробующего оправдать совершенное злодейство. Об анароте, или это сказка тупой бессмысленной толпы, и не был убийцею создатель Ватикана. Сальери в исполнении Шаляпина становился центральным образом. Его страсти, его судьба занимали Шаляпина в первую очередь. Наверное, любовь к психологическому, глубокому раскрытию образа давала большой простор для фантазии и мастерству актеру Шаляпина именно в роли Сальери. Сказалось и исполнение в одноактной опере Римского-Корсака партии Сальери, сыгранной и спетой Шаляпиным, согласно воспоминаниям зрителям, видевших артиста в этой роли с большой яркостью, глубиной, трагическим напряжением. Мне дважды довелось слушать Моцарта Сальери Пушкина в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Второй раз это было после моего перехода в Ахтанговскую студию, куда на спектакль «Принцессу Турандот» приехал Федор Иванович со своей дочкой Ириной Федоровной. Шаляпину очень понравился спектакль «Турандот». Он смеялся на остроты масок, горячо аплодировал среди действа по окончании спектакля, ставшего для нас особенно праздничным и ответственным из-за присутствия в зрительном зале любимого молодежи артиста. Федор Иванович сделал запись в книге почетных посетителей Вахтанговского театра. Попал в райский сад благоуханных разнообразных цветов. Спасибо и низкий поклон. Ну, тут я описываю второе слушание Сальери, где я уже разбирался, как все это сделано, но это очень длинно. Нам, студийцам Шаляпинской студии, посчастливилось увидеть Федора Ивановича и как драматического актера, и не только увидеть, но и быть его партнерами в сценическом этюде, который Федор Иванович по просьбе молодежи с нами разыграл на сцене Шаляпинской студии. Ну, он играл такого помещика, приехавшего в Москву, а все мы, вот здесь есть присутствующие в этом этюде, и Ирина, и я, Лесов Матвеевич Попорт, мы играли, значит, к нему приходили наниматься на всякие, значит, должности. Это, опять-таки, тоже долго, но должен вам сказать, что самое интересное в этом этюде было то, что на сцену вдруг вышел писатель Барыщин, которого мы страшно принимали, и очень у него юмор был грандиозный. И он пришел к Федору Ивановичу, значит, делал этюд, он пришел продавать ему собачку. Значит, и тот говорит, мне никакой собаки не нужно. Он говорит, да нет, вы все-таки, говорит, ее купите. Ну, мы всегда страшно принимали Дворыщина, и мы начали принимать, значит, Дворыщина, а Федор Иванович все постепенно смущался, потому что он видит, Дворыщина принимает, а он маленечко, так сказать, понимаете, что-то не особо принимается зрителям, понимаете? Ну, в общем, он довел этот этюд до конца, и это было действительно, ну, когда Федор Иванович никогда этюдов не делал, и как он здорово, понимаете, и органично проводил все сцены, как он находился тут же, понимаете, это было замечательно. Но опять-таки это очень долгое описание, я только хочу вам об этом рассказать. И позвольте мне закончить свое выступление одним воспоминанием, которое уже для меня имеет огромное значение, как для художника, потому что в этой беседе я как-то уяснил для себя смысл нашего театрального искусства. Как-то расхрабрившись, я попросил Ирину и Исаия Дворыщина и спросить разрешения побеседовать мне с Федором Ивановичем. Такая возможность тут же была мне представлена. Я подходил к Шаляпинскому особняку на Новинском бульваре с большим волнением. Ну, тут идет описание особняка, его библиотеки, огромное количество автографов от Толстого, Чехова, Горького, рисунки Врубеля, Коровина, Головина и других художников, с кем была связана Юона, с кем был связан творческой дружбой Федор Иванович. После рукопожатия последовал вопрос, который без конца задают молодые актеры прославленным, замечательным мастерам, любимым артистам, у которых хочется учиться, которым хочется по-хорошему подражать. Пусть вопрос звучит наивно, но он органичен для нас в молодости, так же, как отвечать на него является нашей обязанностью в зрелые годы. Федор Иванович, как вы работаете над ролью? Шаляпин широким жестом показал на книге. В самом деле, сколько было прочтено книг, проведено бесед с историками и пушкинистами в период работы Анатолия Бориса Годунова. Шаляпин владел итальянским языком не хуже русского, изучив его в поездках по Италии благодаря своей жене Виоле Игнатьевне Шаляпиной, итальянкой по происхождению. Он читал итальянские книги, и эта тщательная работа над языком и знакомство с литературой помогли создать незабываемый комедийный образ Дон Базилио. Шаляпин прекрасно лепил и рисовал, изучал русскую живопись под руководством лучших художников своего времени – Серова, Врубеля, Головина, Коровина, Кустодиева, Юона и других. Когда мне однажды пришлось увидеть, как после спектакля Шаляпин снимает грим, у меня было такое ощущение, будто художник смывает, безжалостно смазывает замечательную картину. Так высоко художественно были созданы гримы всех ролей замечательным мастером Федором Ивановичем Шаляпиным. В этот период я только что увидел впервые шаляпинского Бориса Годунова. Восторженная взволнованность жила в моем сердце много дней после спектакля, в котором гений Шаляпина достиг своей вершины. Так гармонически, полноценно уживались в нем оперный синтез, пение, внутренняя и внешняя пластическая сторона образа. Уже первое появление Бориса Шаляпина приковывало напряженное внимание зрителя, которое не покидало нас до конца спектакля. «Скорбит душа» – знаменитая фраза, трагически произнесенная царем, на долю которого выпало быть вершителем судеб русского государства после смерти государя Ивана Грозного в годы смутного времени, сцена в хоромах Ксении, разговор с сыном, дочерью, где мы видим Бориса как нежно любящего своих детей отца, бурная сцена Шуйским, где мы постигаем трагедию Бориса, смятение чувств царя детей-убийц, смерть Бориса знаменитой фразой, когда, собрав последние силы, величественно и страшно произносил Борис Шаляпин: «Я царь еще». Как же достигалось вот это грандиозное трагическое искусство актера? Вопрос, бесконечно волновавший меня, и с которым я обратился к Федору Ивановичу. Я передаю ответ достаточно точно. Он начался с любимой фразы, сказанной нараспев, употребляемой Шаляпиным в общении с молодежью. «Голубчик мой, когда я играю Бориса Годунова, помимо желания каждый раз до конца увлечься своей ролью, я в момент исполнения все время проверяю себя. Если я сажаюсь на трон, то мне важно, как лежит моя рука на локтнике трона, как располагается кисть моей руки и даже мизинец. Перед началом акта я выхожу на сцену, чтобы проверить, как стоит трон на сцене, и поправляю его до точно необходимого для меня ракурса. От неверно поставленного трона может попасть вся выразительность мизансцен, скульптурность фигуры и жесты, мимики лица. Я гримирую не только лицо, но и руки для каждой роли по-новому». Эти слова Шаляпина вместе со всем тем, что в дальнейшем я узнал у Станиславского и Вахтангова, были для меня истины, определившие мое устремление в режиссерской и актерской деятельности. Переживания и воплощения должны идти рука об руку, добавляя, обогащая наше искусство актера, а не вносить раскол, приводящий к делению на актеров переживания и воплощения. Я вышел из дома Шаляпина. Это был летний полдень в Москве 21-го года. По Новинскому бульвару, обсаженному старыми деревьями, шли москвичи, играли дети на площадках. По бокам улицы от бульвара ехали пролетки московских извозчиков, громыхали трамваи. Хорошее большое чувство от этой беседы рождалось во мне. Глубокая благодарность Федору Ивановичу Шаляпину, обогатившего молодого актера всю жизнь.
Сегодня, разумеется, нам всем бы хотелось вспомнить и видеть Иолу Игнатьевну Шаляпину. Но она, к большому сожалению, больна, не может сегодня присутствовать на этом вечере. Поэтому отрывки из воспоминаний об отце Федоре Ивановиче Шаляпине, главы «Рассказ матери о первых встречах с Шаляпиным» и рассказ, называемый «Борис Годунов», прочитает из своей книги дочь Федора Ивановича, артистка Ирина Федоровна Шаляпина.
Мои воспоминания из двухтомника, который должен сейчас выйти в скором времени. Я выбрала главу «Рассказ матери» и мои воспоминания о спектакле «Борис Годунов». Моя мать, итальянка Йоли Торнаги. Историю ее знакомства с моим отцом Федором Ивановичем Шаляпиным я расскажу с ее слов. В 1896 году я танцевала в Милане, рассказывала мне мать. На зимний сезон у меня уже был подписан контракт в Лион, как вдруг я получаю через агентство «Коротцы» предложение выехать с балетной труппой в Нижний Новгород. Приглашал Савва Иванович Мамонтов. Для нас, итальянцев, это было событием. Россия казалась нам далекой и загадочной страной. Наконец мы прибыли в Нижний Новгород. Нам объяснили, что надо будет переехать на другой берег Волги. Волга поразила нас своими просторами. У нас в Италии таких рек нет. Вдруг мы увидели какое-то странное сооружение, похожее на мост. На нем уже было много людей. И что нас особенно удивило, телеги, запряженные лошадьми, коровы, какие-то корзины с курами. Нам предложили войти на этот мост. Почему нас поместили со скотом и птицей, мы никак не могли понять. И вдруг мост, к великому нашему изумлению и страху, поплыл. Это был паром. Переправившись на другую сторону Волги, мы, смеясь и перекидываясь шутками, всей ватагой двинулись пешком к Николаевскому театру, который, как оказалось, был недостроен. Кругом сновали какие-то люди, рабочие таскали известку, кирпичи. Это было для нас неожиданным сюрпризом, и многие из моих товарищей стали громко выражать свое недовольство. На площади поднялся шум. Вдруг видим, издали, направляясь к нам, идет высоченный мужчина. Он приветствовал нас, размахивая шляпой, и беспечно, и весело улыбался. Артист Малинин, который встречал нас на вокзале, подвел к нам этого человека. Он был худ, немного нескладен из-за огромного роста. У него были серо-зеленые глаза, светлые волосы и ресницы. Его широкие ноздри возбужденно раздувались, а когда он улыбался, обнажались крепкие и ровные зубы. «Фёдор Шаляпин», – представился он. У него был приятный грудной голос. Малинин объяснил нам, что это молодой бас, которого Савва Иванович Мамонтов пригласил на летний сезон. Нам было очень трудно запомнить его фамилию, и мы стали называть его Ильбассо. Молодой Шаляпин сейчас же принял горячее участие в нашей судьбе, проводив нас в гостиницу «Отель де ла Пост», почтовой гостиницы. Он заявил, однако, что здесь дорого, неудобно, что он советует нам переехать на частную квартиру, где живет сам, где замечательная хозяйка, и где он, конечно, будет всячески ухаживать за нами. Все это объяснял жестами, мимикой, и было очень смешно. Все же мы с подругой Антонеттой Барбьери решили остаться в гостинице. Вскоре начались репетиции. Я познакомилась с Саввой Ивановичем Мамонтовым. Удивительно это был человек. Художник и знаток театра. Он прекрасно говорил по-французски и по-итальянски, и нам с ним было интересно и легко разговаривать. К открытию сезона готовили оперу «Жизнь за царя». Наш балет усиленно репетировал «Мазурку» и «Краковяк». Но итальянец Цампелли, хотя и прекрасный балетмейстер, поставил танец в неверных темпах. На закрытой генеральной репетиции мы разошлись с оркестром и в смущении остановились. Остановился и оркестр. Скандал. И вдруг на весь театр раздался молодой раскатистый смех. В ложе сидел Шаляпин. Одна из наших подруг подошла к рампе и сказала ему громко: «Кретино». Он опешил. «Кто кретино?» «Вой, вы», — ответила она. Шаляпин страшно растерялся и с виноватым видом замолчал. После этого случая нам предложили ехать домой, в Италию. Но тут уже заговорила во мне национальная гордость. Неужели, думала я, это неудача опозорит всю нашу труппу? Я пошла в дирекцию и попросила дать нам русского балетмейстера. Дирекция согласилась, и мы исполнили мазурку с большим брио. Вскоре я заболела. Шаляпин спросил Антонетту, почему я не прихожу на репетиции. Она жестами объяснила ему, что я больна. Тогда он сразу закричал: «Доторе, доторе, доктора!» На следующий день ко мне явился артист нашего театра, врач по образованию. Я уже начинала поправляться, как вдруг Антонетта заявила мне, что Иль Бассо пристает к ней с просьбой разрешить навестить меня. И вот в один прекрасный день раздался громкий стук, и на пороге появился Иль Бассо с узелком в руке. Это оказалась завязанная в салфетку кастрюля с курицей в бульоне. Как всегда, жестами он объяснил мне, что это очень полезно и что все это надо съесть. И эта трогательная нижегородская курица навсегда осталась у меня в памяти. Вскоре мы с Антонеттой переехали на квартиру, где жил Шаляпин, и подружились с ним. Он рассказал о своем тяжелом детстве, и мы были увлечены его непосредственностью и обаянием. В ту пору Федор был очень беден. Все его имущество заключалось в небольшой корзине, обшитой клеенкой. Здесь хранилась пара белья и парадный костюм, светлые брюки и бутылочного цвета сюртук. В особо торжественных случаях он одевал гофрированную плаённую сорочку и нечто вроде манжет а-ля Евгений Онегин. И этот странный костюм ему очень шел. Но самое интересное в его имуществе были две картины, пейзажи, подарок какого-то товарища. Он бережно возил их с собой. Гордился он и самоваром, выигранным им за 20 копеек в лотерее. Однажды в ссоре со своим товарищем-артистом Кругловым он порвал свой парадный сюртук. С виноватым видом пришел Иль Бассо ко мне с просьбой зачинить дыру в рукаве. Я была возмущена этой дракой, но сюртук все же починила. Мы заметили, что часто, выйдя из нашего домика, Шаляпин, стоя на тротуаре, громким раскатистым басом что-то кричал на всю улицу. Слов мы понять не могли, и нам слышалось лишь «Воу!». После этого странного возгласа со всех сторон съезжались таратайки. Шаляпин садился в одну из них и уезжал. Как-то мы с Антонеттой спешили на спектакль. Мы вышли из ворот и хотели нанять извозчика, но такового не оказалось. Тогда, вспомнив, как это делал Шаляпин, мы стали, подражая ему, неистово кричать в два голоса: «Воу!». И вдруг, к великому нашему удовольствию, в переулке показался извозчик. Тут только сообразили мы, что Шаляпин кричал: «Извозчик!». Совсем не зная русского языка, нам было очень трудно понять товарищей, разговаривавших с нами жестами и мимикой. Особенно утомлял наш Шаляпин. Как только мы появлялись в театре, он, размахивая полами своего сюртука, подлетал к нам и, громко смеясь и жестикулируя, старался разговаривать с нами. К вечеру у меня от его стараний распухала голова. И под конец мы с подругой, завидев его с возгласом «Иль Бассо!», скрывались куда попало. В театре репетировали «Русалку». Исполнив свои балетные номера, мы тотчас же уходили. Наступил день спектакля. Мы с Антонеттой сидели у себя в артистической уборной и гримировались, готовясь к выходу. Вдруг во время действия раздались аплодисменты. Антонетта, выйдя в коридор, увидела бегущих к сцене артистов. В это время снова раздался взрыв аплодисментов. Тогда и мы побежали за кулисы. Акт уже кончился, и на авансцене в каких-то лохмотьях раскланивался с публикой старик со всклокоченными волосами и бородой. вы не узнавали артиста. Вдруг взгляд старика упал в кулису, и безумец широкими шагами направился к нам, восклицая: «Буона сера, синьорины!» Добрый вечер, барышня. Иль пассо. Мы были поражены. С тех пор я стал иначе относиться к Федору Ивановичу. Чем больше на репетициях я приглядывалась к нему, тем больше начинала понимать, что этот артист, еще только начинающий свою карьеру, необычайно ярко выделяется своим дарованием на фоне всего ансамбля очень талантливой труппы Саввы Ивановича Мамонтова. Театр готовился к постановке Евгения Онегина. Роль Гремина была поручена Шаляпину. В этом спектакле я не была занята, и Мамонтов пригласил меня на первую генеральную репетицию, на которой присутствовали лишь свои. Савва Иванович рассказал мне о Пушкине, о Чайковском, и я с волнением смотрела спектакль. Но вот и сцена на петербургском балу. Из дверей, ведя под руку Татьяну, вышел Гремин Шаляпин. Он был так значителен, благороден и красив, что сразу завладел вниманием всех присутствующих. Мамонтов, сидевший рядом со мной, шепнул мне: «Посмотрите на этого мальчика. Он сам не знает, кто он». А я уже не могла оторвать взор от Шаляпина. Сцена шла своим чередом. Вот встреча с Онегиным. И, наконец, знаменитые арии «Любви все возрасты покорны». Как мне впоследствии рассказывал Мамонтов, эту арию обычно пели, сидя в кресле. Шаляпин предложил новую мизансцену. Он брал под руку Онегина, прогуливался с ним по залу, иногда останавливался, продолжая беседу. Голос его звучал проникновенно и глубоко. Я внимательно слушал Шаляпина. И вдруг среди арии мне показал, что он произнес мою фамилию – Торнаги. Я решил, что это какое-то русское слово, похожее на мою фамилию. Но все сидевшие в зале засмеялись и стали смотреть в мою сторону. Савва Иванович нагнулся ко мне и прошептал по-итальянски: «Ну, поздравляю вас, елочка, ведь Феденька объяснился вам в любви». Лишь много времени спустя я смогла понять все озорство Феденьки, который спел следующие слова: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла». Сезон подходил к концу, и мы должны были разъехаться по домам. Первой уехала Антонетта. Тонечка, как звал ее Федор Иванович, и как всегда подписывалась она в письмах ко мне. Потом, распростившись со мной и с товарищами, покинул наш Шаляпин, возвращавшийся к зимнему сезону в Мариинский театр. Наконец собралась в дорогу и я. Россия и русские люди очень пришлись мне по сердцу, несмотря на то, что я подписала контракт на зимний сезон во Францию, в Лион, уезжать из России мне очень не хотелось. Да и Феда уже стал мне дорог. Мамонтов предложил мне остаться еще на один сезон уже в Москве, в Солодовниковском театре. И я приняла его предложение, расторгнув французский контракт. Но Мамонтов лелеял еще одну заветную мечту – привлечь в свой театр Шаляпина. И решил послать меня за ним в Петербург. «Елочка, вы одна можете привезти нам Шаляпина», – уверял он. И я поехала в Петербург. Серым туманным утром прибыла я в незнакомый мне величественный город и долго разыскивала по указанному адресу Федора. Наконец очутилась я на какой-то черной лестнице, которая привела меня в кухню квартиры, где жил Шаляпин. С трудом объяснила я удивленной кухарке, что мне нужен Федор Иванович, на что она ответила, что он еще почивает. Я попросила разбудить его и сказать, что к нему приехали из Москвы. Вскоре в кухню вошел его товарищ, баритон Паша Огнивцев, с которым он служил в Тифлисской опере, будучи еще совсем юным. Наконец появился сам Федор. Он страшно удивился, увидев меня. Кое-как уже по-русски объяснила я ему, что приехала по поручению Мамонтова, что Савва Иванович приглашает его в труппу частной оперы и советует оставить Мариинский театр, где ему не дадут надлежащим образом проявить свой талант. Федор призадумался. Он боялся потерять работу в казенном театре. Да и неустойку за расторжение контракта ему платить было нечем. Я сказала, что Мамонтов берет неустойку на себя. «А вы, елочка, уезжаете?» – спросил он меня. «Нет, я остаюсь на зимний сезон», – ответила я. Он этому страшно обрадовался и обещал, что если будет свободен по репертуару в театре, то приедет в Москву повидаться с Мамонтовым и товарищем. Я простилась с Федором и вернулась в Москву, а дня через два приехал и он сам. В тот же вечер были мы с ним в театре на «Фаусте». За кулисами нас радостно встретили друзья-артисты во главе с Мамонтовым, и все уговаривали Федора вступить в труппу театра. Вопрос был решен положительно, и в ближайшие же дни Федор выступил в партии Сусанина. Он имел огромный успех. Это был его первый спектакль в Москве. Он быстро завоевал признание московской публики и вскоре стал ее любимцем. Почти все свои лучшие роли создал Федор на сцене Мамонтовской оперы, и в том много обязан заботливому вниманию Саввы Ивановича. Я проработала в частной опере еще два сезона, ставила балеты, танцевала в Копелии в роли Сванильды, а также выступала во всех оперных постановках как солистка. Никогда не забуду мою первую встречу с Сергеем Васильевичем Рахманиным. Меня поразила его скромность, его благородство. В спектакле «Кармен», которым он дирижировал, я танцевала цыганский танец. Он заботливо спрашивал меня, подходят ли мне предложенные им темпы. Говорил он по-французски, мы очень хорошо друг друга понимали. Более чуткого дирижера я не встречала за всю свою артистическую жизнь. В 1898 году я вышла замуж за Федора, а в 1899 у меня родился сын Игорь. И я навсегда оставила сцену, всецело отдавшись семье. С тех пор я живу в России, которую считаю своей второй родиной.
Выступит народный художник СССР Константин Федорович Ион.
Так что разрешите мне сидя. Мои воспоминания о Федоре Ивановиче Шаляпине не является чем-то законченным и целостным. Это отдельные эпизоды, отдельные штрихи, характерные для Федора Ивановича, и кое-что новое, что, может быть, здесь даже никто и не знает. Я решился выступить, тем не менее, потому что я думаю, что все то, что касается такого замечательного человека, каким был Федор Иванович, в отношении него интересно каждый, даже и маленький штрих. Мое знакомство с Федором Ивановичем первое произошло на выставке Союза русских художников. Эти выставки, как вы, вероятно, знаете, открывались ежегодно на второй день Рождества, то есть 26 декабря. В день открытия выставок, эти выставки обычно посещал и Федор Иванович. И в день открытия выставок обычно бывал ужин в каком-нибудь из больших ресторанов в Праге или в Метрополе. И на этот ужин художники, участники выставки приглашали всегда Федор Иванович, если он был в Москве, и он охотно приезжал к художникам. Но вот на этих вечерах Шаляпин со всем блеском своей артистичности выступал как рассказчик. Он щедро расточал свой юмор, свое остроумие, и рассказывая самые различные вещи, он не только рассказывал, он показывал, он играл. Конечно, все внимание вечера было сосредоточено целиком на Федоре Ивановиче, и он был, ну, душой этого вечера. Он любил аудиторию художников, чувствовал себя там дома. У него были там его личные большие друзья. Во-первых, Серов Валентин Александрович, во-вторых, Константин Алексеевич Коровин, с которым он особенно близок был. И вот в один из таких вечеров, я помню, Федору Ивановичу врачи запретили временно пить вино. Но он, тем не менее, пил. И вот Константин Алексеевич Коровин дергал его, говорит: «Федя, говорит, не пей, ты знаешь, тебе нельзя». Но он ему шутливо ответил: «Ну, Костя, не волнуйся, если я пропью свой голос, я пойду драматическим актером в Малый театр». Эти ужины обыкновенно длились до момента закрытия ресторана. В 1908 году известный деятель искусства и пропагандист русского искусства за границей Дягилев Сергей Павлович решил поставить в Париже оперу «Борис Годунов», конечно, с участием Шаляпина. И вот исполнение этой оперы частично выпало и на мою долю. Декорации писались в Петербурге, в мастерских Мариинского театра, и половина актов было написано мной. Ну, при этом случае я бывал у Дягилева, видался там с Шаляпиным, шли обсуждения, как что делать. Во всех мелочах Дягилев всегда советовался с Шаляпиным. Шаляпин был очень озабочен и серьезно долго готовился к своему внешнему виду, к своему костюму, к своему гриму, изучал искусство, изучал все изображения в Третьяковской галерее Бориса Годунова, читал все возможное, словом, готовился, просто трудно себе представить, насколько это основательно было все сделано. Постановка в Париже. Первый раз опера «Борис Годунов» шла в декорациях Головина. Но Головин сам в Париж не ездил. Дягилев пригласил в качестве главного художника спектакля меня в Париж. Так что там пришлось еще написать портал, сделать рисунки для программы, которая в виде брошюрочки была издана. Ну вот я помню отдельные моменты Шаляпина во время репетиций на сцене Гранд-Опера, это большой парижской оперы. сущности говоря, душой спектакля был именно Федор Иванович. Дирижером был известный петербургский дирижер Блюменфельд. Режиссером был тоже имя, которое, вероятно, многим из вас знакомо, был Санин, который славился совершенно исключительно своим искусством ставить народные сцены. Ну и вот во время репетиций Шаляпин не был доволен, как проводил ведение отдельных актов опер дирижер Блюменфельд. Он его останавливал несколько раз, говорил, не так. И все-таки что-то не получалось. Ну, тогда он прибег к другому методу. Голубчик Блюменфельд, я же говорил, не так, надо иначе. Он подошел к партитуре, долго с ним беседовал, объяснил. Потом стали опять репетировать. Ну, после этого пошло дело. Подготовка к этой постановке была очень богатая и шумная в Париже. На эту оперу пришел весь парижский свет. В то время в Париже была очень большая русская колония. Между прочим, было очень много великих князей там. Об этом был разговор. Отношение прессы, публики к Шаляпину и к Мусоргскому был очень велик. Ну, что касается триумфов Шаляпина, об этом я уж не говорю, вы представляете себе, что этот триумф был очень велик. Отношение вот к части, касавшейся декорации и оформления, тут так я могу сказать, Париж был совершенно неожиданно пленен и восхищен школой декорационной, которую там, однако, в прессе называли «Эколь Суваж», «Эколь Рус», то есть «Школа диких», «Русская школа», понимаете? Но тем не менее, они восхищались той непосредственностью, той выразительностью и той силой, которую опера и все ее оформление производило на зрителей. Надо сказать, что для постановки этого спектакля Дягилев захватил с собой из Большого театра вальца. Вам это имя, конечно, тоже очень хорошо знакомо. Вальц более 50 лет проработал в Большом театре, и он, между прочим, написал книжечку о воспоминаниях о Большом театре и обо всем том, что там делалось, и даже шире несколько, о старой Москве и о публике. Так вот, как, да, я немножко пропустил, вот когда готовились к этой постановке, и надо было сделать для Шаляпина костюм богатый, парчевый, царский, то Дягилев приехал в Москву, и здесь вот в Зарядье и в этих переулочках около торговых рядов тут было очень много парчевых фирм, фирм, которые производили парчу. Ну вот надо сказать, что Дягилев был директором театра, действительно, из ряда вон выдающимся. Он не только все лично закупал, понимаете, для боярства, для Шаляпина, в частности, пуговицы все, украшения все, все это он лично закупал. Но он одновременно и ездил по мастерским Мариинского театра и следил буквально за каждой пропорцией зданий, которые писали с художниками для декораций. За каждым наличником окон он следил. До такой степени он внимательно вникал во все. Но ведь известно, что он, во-первых, кончил Московскую консерваторию, то есть Петербургскую, так что он был музыкально очень образованный человек. И, кроме того, великолепно знал и понимал изобразительное искусство. в 1913 году была поставлена тем же Дягилем в Париже вторая постановка Бориса Годунова, но уже не в Большой опере, а в театре Елисейских полей. И декорации, эскизы для этой постановки он поручил мне. Шаляпину эти эскизы очень нравились. И он у меня их все приобрел. Они у него висели на Новинском бульваре в его доме. И вот после приобретения этих эскизов он написал письмо Максиму Горькому. Это я сам узнал из сравнительно не так уж давно выпущенной книжечки Никулина с воспоминаниями о Шаляпине, которые тоже, вероятно, большинство здесь знает. И в этой книжечке Никулин приводит выдержку из письма Шаляпина к Алексею Максимовичу Горькому. Я вам эту выдержку процитирую своими словами. Может быть, не совсем точен, но смысл будет точен. Вот он пишет. «Вот мне удалось купить у художника Константина Юона эскизы для оперы «Борис Годунов». Заплатил за них всего 1500, а удовольствие имею на 1500. Талантливый он человек, черт бы его заласкал». Вот эти дословные. Ну, про постановку оперы я не буду писать. Она была выполнена, между прочим, одним из самых талантливых учеников Константина Коровина, Головым, в Москве здесь под моим руководством. Но этот Голов был блестящий живописец. Она была сделана очень реалистически, очень выразительно. И не случайно Луначарский в 1924 году, будучи в Париже и увидев эту постановку, он ее назвал «Небывало прекрасной». Он корреспондировал в журнал «Театр и революция». И вот в 1924 году на странице 431 там он поделился своими впечатлениями об этой постановке и дал ей такое определение. Более близкое знакомство мое с Федором Ивановичем имело место в одном доме, который и мне был близок, и который касается дома известной москвички Фирсановой, Веры Ивановны Фирсановой, у которой не только были дома здесь, в Москве, но, кроме того, она была помещицей, и ее усадьба была по Октябрьской дороге, она называлась Средникова, и состояла из чудесного ансамбля архитектурного 18 века, так типа Растрелли. Это места, которые были связаны с именем Лермонтова. Эта усадьба раньше принадлежала роду Столыпиных, а Столыпина, как известно, была бабушка Лермонтова. И вот в 1930-31 году там гостил Лермонтов, и до сих пор в парке стоит обелиск, который поставлен в память пребывания Лермонтова. Вот в этом имении, в этом Средникове, а также здесь на московской квартире, Шаляпин довольно часто навещал Веру Ивановну Фирсанову, с которой и я был хорошо знаком, бывал у ней, и тут мне приходилось встречаться с Шаляпиным. Шаляпиным с Фирсановой, у Шаляпина с Фирсановой была очень хорошая дружба. Они оба, конечно, интересовались театром. У Фирсановой было много знакомых артистов в Большом театре и в Малом театре, с которыми она постоянно поддерживала отношения. И вот у ней вместе с Федором Ивановичем возникла мысль построить на ее земле, на горе, народный театр. И артисты Малого театра и Большого театра дали ей обещание, когда будет театр построен, бесплатно там выступать для народа. Она организовала кирпичный завод у себя специально для постройки этого театра. Но тут стали развиваться такие политические события, которые в конце концов не дали возможности этой затеи осуществиться. Началась февральская революция, которая позднее перешла в октябрьскую. И, конечно, эта затея пропала. Могу еще рассказать, что Шаляпину очень нравились эти места, где была эта усадьба, действительно, редко живописные места. И у меня там до сих пор с 10-го года стоит небольшой домик, благополучно существующий, куда я всегда выезжаю на природу для работы. Там в имении Ферсановой было так называемое Черное озеро, где очень много было рыбы. Это Черное озеро было расположено почти рядом с, как оно называлось, шоссе, вот забыл фамилию, то есть название этого шоссе, которое подходило как? Не помните, нет? Ну, словом, подходило к этой, к этому озеру подходило шоссе, Пятницкое, вот я вспомнил, Пятницкое шоссе. И Шаляпин собирался у ней около озера приобрести участок земли для того, чтобы построить себе там двухэтажный дом. И он мечтал после выступления в Большом театре, после спектакля, по Пятницкому шоссе, это было всего 30 километров, приехать вот в этот свой новый дом и утром встать и удить там рыбу. А рыбы было много. Кроме того, в верхнем этаже он полагал себе создать такую скульптурную мастерскую, потому что он очень любил лепить, заниматься скульптурой. Вот я думаю, что об этом, может быть, мало кто знает, понимаете, но это все факты из его жизни. Последние годы эта самая Вера Ивановна Ферсанова построила себе новую квартиру на улице Кропоткина. Это дом бывшей Поливановской гимназии, верхний этаж которого ей отделал архитектор Туманян, петербургский архитектор, который после революции уехал в Армению и там под фамилией Туманянс занимал большое место. Так отделка этого дома, этой квартиры, была тоже связана с именем Шаляпина. Там был небольшой, но очень красивый зал, который был такой маленькой копией зала теперешнего Дома Союзов. Значит, соответствующая колоннада, такие же пропорции. И у торцовой стены этого зала была выстроена эстрада. Все с той же мыслью, что на этой эстраде будет выступать Федор Иванович Шаляпин. Когда наступила революция, и Федор Иванович уехал за границу, он хотел начать переписку с Верой Ивановной Ферсановой, но забыл ее адрес. И вот он прибег к такому методу. Он послал ей открытое письмо, но, не зная адреса, знал только, что это Кропоткинская улица, может, она тогда еще называлась Причистенька, я не помню. И на открытке написал: «Голубчик почтальон, прошу тебя эту открытку непременно доставить адресату. Фёдор Шаляпин». Ну и уж, конечно, почтальон постарался эту открытку доставить адресату, разыскал ее и доставил. Потому что это историческая открытка. После этого должен вам сказать, что значит, Шаляпин уехал, Вера Ивановна Фирсанова, его большой друг, осталась здесь. Ее выселили из своей этой замечательной квартиры. Но должен вам сказать, что она уехала недалеко, потому что в нижнем этаже этого же дома занимал квартиру управляющий ее имением, фактически ее муж. Так что она переехала из своей квартиры к своему мужу в нижний этаж и продолжала там жить. Но она все время мечтала поехать в Париж. Тут я еще маленькое добавление сделаю. На ее дочери был женат известный скрипач Конюс. Вероятно, имя Конюса тоже здесь все должны знать. Их было несколько братьев. Был пианист Конюс, был профессор консерватории по композиции Конюс, и вот скрипач Конюс. Этот скрипач жил однажды рядом в деревне там, ну, познакомился с Фирсановой, и кончилось это знакомство с тем, что он женился на ее дочери. У них было двое детей, два сына. Но через некоторый срок они разошлись. Причем симпатия Фирсановой, матери, была на стороне Конюса, а не своей дочери. Понимаете? Позднее Конюс тоже уехал за границу, в Париж, со своими двумя детьми. И вот к этим своим внучатам, уже выросшим, уже ставшим большим, конечно, бабушка Фирсанова мечтала приехать, тем более, что там же был и Фёдор Иванович Шаляпин. Но она долго не получала разрешения на выезд. В конце концов, получила и выехала. Ну вот я тоже, как одну из таких деталей, уже касающихся этой музыкальной семьи и музыкального дела, скажу, что один из сыновей Конюса, Борис, женился на дочери или на внучке, уж это я не знаю, Рахманинова Сергея Васильевича. Потому что опять тут какой-то стык получился. Ну вот, товарищи, это более-менее и все те мелкие штришки, о которых я хотел с вами поделиться. Но я должен вам сказать от себя, что Фёдор Иванович Шаляпин – это такой колосс, имя которого еще далеко не кончило расти. Оно еще долго будет расти. Колосс, который своими ногами уперся в русскую землю, а голова его ушла в облака. И русский народ будет долго благодарен Фёдору Ивановичу за то, что он показал всему миру тот гений и тот талант, который живет в русской нации.